осталась построенная им банька. Небольшая, неказистая, из ерунды собирал, ни одного бревна стоящего не было, но живая, с жаркой трескучей каменкой, со сладким березовым душком. И теперь каждую субботу, где бы он, Евдоким Поликарпыч, ни был, обязательно будет вспоминаться ему это крохотное, стоящее у самого озерка банька. А вслед за банькой будет вспоминаться и вся его жизнь. С топором в руках, да такая счастливая и полноводная, какая, возможно, только и была у него один раз. Там, на родной Выре, когда он молодым 17-летним парнем строил школу для своей Елены. Давно уже исчезла из виду Ольга. Давно голые, безлесые берега сменились зверской, без единого просвета чищобой ельников, а он все стоял на верхней палубе, один, плотный, несокрушимый, и веселел духом от радостных воспоминаний, от ощущения собственной силы в обновленном теле, от всего этого раздолья и необузданного шабаша на реке. Спать было еще рано, и, подрезав, спустившись с палубы, заглянул в ресторан, давно не баловался пивком. Но в ресторане все столики были заняты, а о том, чтобы пробиться к стойке, нечего было и думать. «Ладно, — решил Подрезов, — зайду попозже, когда схлынет самая шумная и буйная людская пена». И вдруг, когда он уже повернул на выход, его окликнули: «Евдоким Поликарпыч, алло!» Оглянулся Афанасий Брыкин. Сидит у окошечка, потягивает пивко. Розовый, прям-таки малиновый от натуги, и улыбка во все Рождество. По его знаку, словно из-под земли, вырос раскосый и жуликоватый официант в белой грязной куртке, напяленной поверх ватника. Холодновато было в ресторане. И будто метлой повымело из-за столика каких-то трех полупьяных работяг. Не знал за тобой таких талантов, Брыкин. Так это ведь мое чаевоеводство. Что ты говоришь? Как же я этого не сообразил? И тут Подрезов признался, что почти 2 недели жил у него, у Брыкина в районе. Как и следовало ожидать, Брыкин начал пенять и выговаривать ему чуть ли не со слезами на глазах. Дескать, почему не брякнул, не дал знать о себе. Уж он бы для кого, а для него-то Евдокима Поликарпыча постарался. Встретил бы как самого дорогого гостя. Подрезов терпеть не мог этих бабских причитаний в мужских штанах, как любил говаривать у него председатель колхоза Худяков, и спросил: «Куда путь держишь? В область?» «Ага. А чего? Не опять ли за новым назначением?» Брыкин с озабоченным видом пожал кожаными плечами, и Подрезов понял, что у него опять завал в районе. По завалам Брыкин был просто мастер. Куда, на какой район не посадят, конец один. Покатилась под гору телега. Зато кто проворнее, отзывчивее Афони? Надо, скажем, взять обязательство сверхплана по хлебозаготовкам, по молоку, по мясу. А ну-ка, Брыкин, покажи пример. И Брыкин показывает: «Дорогие товарищи, наш район, подсчитав свои возможности, обязуется. Я призываю последовать нашему примеру». Ресторан начал пустеть. Быстро выкачили православные бочку. В черное окошко, у которого сидел Подрезов, яростно со всхлипами хлестал косой дождь. Брыкин снова и снова подливал ему пиво из эмалированного ведерка, которое недавно, уже 3-й раз, наполнил официант. Пил сам и с волнением взахлеб рассказывал про своего необыкновенно умного сына, который в этом году поступил в торговый институт. Потом, видя, что собеседник не очень-то слушает его, опять законючил, заныл насчет того, почему он, Подрезов, не заглянул к нему в хором и не отведал у него нынешних свежепросольных рыжиков. Рыжики у Брыкина были замечательные. Тут у него просто талант, да еще какой талант. Он сам их собирал в лесу, сам солил, сам делал специальные бочоночки, ладные такие еловые пузатики с тоненькими можжевеловыми обручами, литра на два, на два с половиной. Отправляясь в область на совещание по вызову, Брыкин обычно прихватывал с собой парочку таких пузатиков и при случае кое-кому вручал эти дары природы, как он сам выражался, и Подрезов был уверен, что у него и сейчас в каюте наверняка найдется бочоночек с рыжиками, а то даже и не один. Снова взбурлила жизнь в ресторане, когда подошли к большой пристани, ярко освещенной вечерними огнями. Тут, помимо новой партии любителей пивка, появилось еще ихнее райкомовское подкрепление. Сразу три секретаря. Павел Кондарев, Василий Сажин и Савва Пожинский. Все с Северной Двины. Савву Пожинского, покажись тот в ресторане один, Подрезов, пожалуй, не признал бы. В сером потрепанном макинтошике, фуражки с мятым козырьком, что от первого хозяина района. Зато Павел Кондарев и Василий Сажин, комиссары, в таких же хромовых, как он, Подрезов регланах, туго затянутых в поясе и мокрых от дождя, только блеск пошел по ресторану, в полувоенных фуражках, горделиво посаженных на голову, ну и в соответственных сапожках, щелк-щелк. Правда, Василий Сажин не совсем лицом вышел, желтые сплошь оспы изрыто, как скажи, овец пасли на нем, и оскал рта неприятный, хищный какой-то. А Павел Кондарев хоть в кино красавец, мужчина, и недаром буфетчица, еще довольно молодая бабенка с ярко накрашенными губами, сразу же начала вытягивать шею в ихнюю сторону. Встреча была шумной, радостной. Пять перваков скрестили свои дороги, часто такое бывает. Подрезово обнимали, тискали, лопатили по спине, и, что удивительно, даже старик Пожинский не отставал от других. А уж он ли не отличался выдержкой? Он ли не умел держать себя в узде с 33-го в райкомовской упряжке? Ну-ка, какой надо иметь ум и сноровку, какую житейскую академию пройти? Павел Кондарев, как только разместились за двумя сдвинутыми столиками, тут ж не было помех со стороны, все понимали, какая рыба заплыла в ресторан, побежал к буфетчице насчет пива. Такой неписанный закон. Чей район, тот угощает. А они как раз ехали районом Павла Кондарева. Пива у буфетчицы в заначке не оказалось. Все, дура, распродала до литра. Но Павел Кондарев достал ведро чуть ли не из запасов команды парохода. Он же, как хозяин, и предложил первый тост. За Евдокима Поликарповича, за Подрезова, который всегда впереди. Насчет «всегда» это, пожалуй, крепковато сказано. Нынче Подрезов чуть не закрывает областную сводку по лесу, но черт подери, с чего ему опускать голову? Разве всю войну и после войны не он шагал в передовиках? Только сплюсуем все кубики, что дал его район за все эти годы, и кого можно поставить рядом с ним? Назвать миллионщиком. За это уважали его в области. Ну и за смелость, за удаль уважали. Удивительная штука жизнь. Уж казалось бы, среди них-то, хозяев районов, какая может быть смелость да лихость против начальства? Сами начальство. Да и начальство немалое, первые люди области. А вот поди ты, везде по одним законам живут. И у них меж собой первая честь и хвала тому, кто перед начальством шею не гнет. А он, Подрезов, не гнул. И не сидел, как мышь, в углу, не делал вид, что его коснул, клонит, когда за товарища надо вступиться или начальству правду в глаза сказать. Нет, он, как говорится, и с места реплику подавал, так что последний глухой слышал, и на трибуну лез. В 44-м их первых секретарей вызвали на бюро обкома. Специально для того, чтобы дать накачку насчет экономного расходования хлебопродуктов. С Приморского, секретаря райкома, это он, бедняга, стоял на ковре, просто пух летел. 200 килограммов муки раздал районному активу. И когда? В какое время? В годину великой народной страды. Секретари сидели и глаз поднять не смели. Только бы грозой не задело их, потому что кто из них не делал то же самое у себя. И вот Подрезов не выдержал. «Разрешите задать вопрос Севастьянову, фамилия секретаря Приморского райкома?» «Давай». «Скажи, товарищ Севастьянов, сколько килограмм хлеба на районного активиста досталось из этих 200 килограмм, розданных тобой?» «От 5 до 7». «И за какой период эту надбавку ты выдал?» «За год». «За год? 5 килограммов на нас?» «Ну так я вот что тебе скажу, товарищ Севастьянов. Плохой ты секретарь. Я свой актив чаще подкармливаю. Килограмма-то с 3 каждый месяц подбрасываю». Шум поднялся такой, что Подрезов думал, тут ему и конец. Сам Лоскутов, второй секретарь обкома, начал утюжить его. Он главный разнос Севастьянову делал. «Безобразие! Судить будем! Мы покажем подкормку!» Но Подрезов, терять нечего, сам кинулся на амбразуру. «А вы знаете, товарищ Лоскутов, сколько районный служащий хлеба получает?» 600 грамм в день. А у этого служащего семья, ребятишки. А ребятишкам этим, как иждивенцам, 200 грамм. Так что этот служащий свои 600 грамм никогда и не съедает. А ведь на нем, на районном активе, весь район держится. Они наши руки. У меня один инструктор раз попал в колхоз, в командировку. Вперед-то добрался. Все в порядке, а назад пошел вечером, всю ночь просидел под кустом на лугу. А из-за чего? А из-за того, что у него куриная слепота, ничего не видит. Севастьянов отделался тогда простым выговором. А их, секретарей райкомов, бюро обкома специальным решением обязало обратить самое серьезное внимание на бытовое обслуживание районного актива. То есть обязала регулярно подкармливать актив, правда, не выделив для этого никаких дополнительных лимитов. Вот после этого случая фамилия Подрезова стала известна во всех районах области. В 23:00 из ресторана перешли в каюту к Афанасию Брыкину. Во-первых, их стал упрашивать директор ресторана. Дескать, к пристани большой подходим, пассажиры нахлынут, до утра не выжить. А во-вторых, из-за Тропникова, заместителя начальника лесотреста. Он песню испортил. Вошел в пестром халате, как баба, на носу стекляшки с золотыми зажимами. И давай носом ворочить. Неаппетитно, мол, не тем пахнет. А потом мораль. Какой пример подаете хозяева районов? Лично он, Подрезов, даже бровью не повел. С войны терпеть не мог этого зализанного и расфуфыренного ябедника. Но осторожный и благоразумный Савва Пожинский, а вслед за ним и Афанасий Брыкин, встали, большая шишка Тропников, и рука у него длинная. А, впрочем, нет худа без добра. Именно в каюте-то у Брыкина они и почувствовали себя человеками. Никаких ограничителей в горле, никаких досмотрщиков со стороны. Своя братва, и уж, конечно, никаких величаний по имени, отчеству. Все ровня. Сперва навалились на еду. Волчий аппетит разыгрался от пива. Все подорожники. Рыбники, шаньги, колобки, ватрушки, все, чем заботливые супруги набили сумки и чемоданы, вывалили на стол. А расчувствовавшийся Афоня сверх того выставил еще пузатик с малюсенькими копеечными рыжиками.